Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 1 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем обсуждать вмешательство других стран во внутренние дела Российской Федерации. Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила план ежегодного доклада о вмешательстве во внутренние дела России. И РБК опубликовала сообщение об этом, ссылаясь на то, что план доклада уже у агентства есть. Больше того, РБК написала, что подлинность документа один из членов комиссии подтвердил. Доклад собираются представлять в конце января 2018 года. Часть разделов будет закрыта, причем не только от СМИ, но и от тех, у кого нет специального допуска. Это нужно для того, чтобы сенаторы и представители власти ознакомились с докладом и убедились, что каждое слово имеет под собой серьезное основание. И вот сенаторы собираются рассказывать о рисках иностранного вмешательства в президентские выборы, не только в президентские выборы, но прежде всего о том, что Запад пытается целенаправленно влиять на российскую молодежь. Дальше цель – организовать цветные революции. Голосование прямо сейчас мы уже начинаем. Телеграм-канал. Считаете ли вы, что Запад целенаправленно влияет на российскую молодежь, чтобы организовать подобного рода цветные революции у нас в стране? Да или нет? Два варианта ответа. Голосование уже идет. Кстати, 75 человек уже успели проголосовать. Вы тоже присоединяйтесь. Один из участников дискуссии уже в студии, журналист Константин Семин. Константин Викторович, добрый вечер.
Здрасте.
Итак, Запад целенаправленно влияет, причем прежде всего на российскую молодежь, и вам кажется, это правда?
Мне кажется, в этом нет ничего удивительного. Но, открытия, по крайней мере, здесь я никакого не вижу.
Хорошо, а что с вашей точки зрения доказывает, что это так?
Мне кажется, каждый день, каждая минута, все, что мы видим вокруг себя, доказывает, что это так. Причем для того, чтобы воздействовать Западу, совершенно не обязательно засылать сюда каких-нибудь Пинкертонов, Джеймсов, Бондов. Он воздействует на нашу молодежь культурно, он воздействует информационно, потому что вся наша жизнь является в известной степени проекцией от западного образа жизни.
Но он воздействует специально в такой форме, чтобы добиться чего-то, или он воздействует просто потому, что он есть?
Ну, вы знаете, я далек от мысли, что Запад — это такой клуб каких-то очень умных людей, которые собираются в секретных местах для того, чтобы на кого-нибудь воздействовать. Это некий образ поведения, это сосредоточение интересов, которые невозможно никак регулировать или отменять, да, и если у Запада есть интерес в направлении России, если у него эти интересы перпендикулярно, скажем, российским интересам, интересам российской экономики, российской власти, то неизбежно будет происходить влияние как в нашу сторону, так и в противоположную.
И все-таки о специальном влиянии, все-таки возвращаясь к этим сообщениям о будущих обсуждениях сенаторов, одна из целей Запада – превратить российскую молодежь в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев цветных революций, государственных переворотов, социальной дестабилизации.
Ну, мне кажется, это очень примитивная интерпретация того, что происходит, потому что даже многие из тех людей, которые сейчас в Совете Федерации заседают, они когда-то ведь тоже были молодыми. И мы помним, что точно такая же молодежь в августе 91 года высыпала на площадь перед Белым домом и расшатывала другое государство. Сейчас некоторые из тех, кто расшатывал тогда, пытаются учить новую молодежь, как не расшатывать сегодня. Поэтому
сенатору Климову, который об этом говорил, в 91-м году было 37.
Ну, например, я не знаю, чем занимался конкретный сенатор в том году, но я знаю, что немало из тех, кто сегодня весьма успешен, занимает выдающиеся позиции в нашей власти, приложило, ну, скажем так, серьезные усилия для того, чтобы уничтожить государство, которое на наших пространствах существовало до 91-го года. Короче говоря, я думаю, что здесь было бы крайне упрощенным и таким странным сценарием, видением представлять происходящее как то, что кто-то хочет обдурить, охмурить молодежь, а вот до сих пор этого не происходило. Почему я так говорю? Потому что, ну, извините меня, 25 лет продолжается это влияние, это воспитание молодежи, уже не одно поколение молодежи возмужало. Но, уже бороды выросли, волосы выпали.
И чем они воспитывают?
Людей. Воспитывают они ценностями, воспитывают они образом жизни, воспитывают они представлением, прививая представление о морали и нравственности,
как
о том,
прививают?
Что такое хорошо и что такое плохо.
То есть своим образом жизни, понятно, они живут, и пока вы видите, как они живут, они этим воспитывают. Или они что-то специально делают?
Я думаю, что это сочетание двух вещей. С одной стороны, конечно, нельзя отрицать того, что прекрасно наши международные партнеры понимают, что такое мягкая сила. В свое время мне доводилось разговаривать с человеком, который ввел этот термин в оборот, с профессором университета Бостонского, Массачусетского университета Джозефом Неем. Мягкая сила — это такая, знаете, сила, как радиация, которая воздействует без прямого контакта. Это рок-н-ролл, это Макдональдс, это культурные ценности, к которым молодой человек, неважно, где он проживает, в России, в Пакистане или в Индонезии, будет инстинктивно тянуться, потому что это круто, это здорово, всем хочется быть богатыми и счастливыми, всем хочется сверкать 32-зубыми улыбками. Вот. Разумеется, осознавая то, что такая сила у американского капитализма есть, эту силу пытаются использовать и используют не безуспешно. Было бы абсурдно возмущаться тем, что ее используют. Даже те кадры, которые мы сейчас считаем уже архивными, помните, знаменитая очередь в Макдональдс.
Совершенно справедливо.
В начале 90-х. Это и есть
та же самая... пытаются вот это как раз и вопрос. Они пытаются использовать, продвигая этот Макдональдс, и если мы не будем его продвигать, тогда мы будем бороться или защищать государственный суверенитет.
Нет, я просто к чему клоню. Вот эта мягкая сила, она всегда является... Она не существует в вакууме. Она никогда не приходит сама по себе. Она является... следствием, производной от силы жесткой, которая выражается в экономических интересах, в экономических явлениях, в интересах наступающего американского транснационального или европейского капитала. Она сопутствует, она ассистирует этим интересам. Она всегда ассистирует наступлению военных интересов, военной машины. То есть не бывает такого, что, знаете, вот мягкая сила в воздухе. Нет, за этой мягкой силой должен быть 6-й, 7-й флот США, должно быть
НАТО.
Подождите, совсем...
Вот я все равно пытаюсь, если появился Макдональдс, значит, потом придет 7-й флот.
Можно так сказать, это не мое высказывание. Томас Фридман, очень известный американский публицист, на страницах Нью-Йорк Таймс когда-то написал, что Макдональдс и Кока-Кола будут доставлены вам, вот такой демократический десант произойдет, да, Макдональдс и Кока-Кола будут доставлены вам на крыле F-16.
Это и для того, цитата. Чтобы защитить государственный суверенитет, нужно что?
В первую очередь бороться не с проекцией Макдональдса в массовом сознании и в сознании молодежи, а с Макдональдсом самим, то есть в первую очередь... Надстройка определяется базисом. Какой у тебя дома базис, какую ты экономику строишь с 91-го года, таким будет и наполнение голов твоих мальчиков и девочек, твоих молодых людей.
Я понимаю, но до 91-го года строили несколько другое наполнение головы,
да,
но люди с другим наполнением головы встали в ту самую очередь в Макдональдс.
Разумеется, потому что это наполнение постепенно выветрилось, потому что на смену базису, существовавшему на протяжении, ну, по крайней мере, 50 лет советской власти, пришли кооператоры, пришли фарцовщики, пришли челночники.
Но они постепенно... пришли в конце 80-х.
Да, разумеется, и в конце 80-х этот базис лопнул, и в начале 90-х выстроилась та самая очередь.
И им вкладывали в голову 50 лет, а выветрилось за пару лет?
Именно потому, что было... Я пытаюсь вот этот приоритет, эти приоритеты расставить. Сначала экономический базис, сначала отношения экономические, в первую очередь, в обществе, какие они, и только после этого мы можем говорить о сознании, о том, как выглядит наполнение каждой отдельно взятой головы. Поэтому, если у тебя на улице рэкетиры, если у тебя на улице кооператоры, фарцовщики, варящие джинсы и торгующие под полы контрафактом, то в головах у тебя будет ласковый май, а через какое-то время очередь в Макдональдс появится.
Но очередь за подпольными джинсами стояла и в 80-м году, когда еще не было кооператоров.
Так это все одно и то же. Хозрасчет, переход к рыночным отношениям.
Хозрасчет в 80-е годы?
Да, конечно. Хозрасчет был в 80-е годы. Переход к рыночным отношениям. Приватизация. Вот приватизация.
Подождите, при Брежневе? 80-й год это еще Брежнев.
И что? Вы что хотите сказать? Что не было внедрения? Внедрение, нет, приватизация — это 90-е, а хозрасчет, внедрение элементов хозрасчета — это перестройка.
Вот. Перестройка — это 85-е.
Это уничтожение социалистической экономики путем внедрения рыночных отношений в нее. И когда это происходит, постепенно вслед за этим начинает меняться сознание.
Ну, то есть это началось в конце 60-х?
Это началось, ну, по-разному можно к этому относиться. В 70-х это немножко придавливалось, в середине 80-х с перестройкой это развернулось на полную катушку.
А Артем Демидов просто как раз пишет: хозрасчет — это косыгинские реформы, значит, тоже пишет про конец 60-х и начало 70-х годов. Виталий пишет: подождите, но Макдональдс и Ашан или Икея, они, черт возьми, удобны. Там чисто, там относительно дешево. Ну так создавайте русскую Икею, а не боритесь с вот этими вот людьми, которые пытаются во внутренние дела.
На самом деле, то, что вот вы, с чего вы начали, заявление Совета Федерации, оно в действительности и отражает этот процесс. Есть робкий, вялый, безвольный, склонный к капитуляции и соглашательству национальный капитал, национальная буржуазия. Ее со всех сторон атакует более мощная, более агрессивная, более зубастая, не раз уже в таких ситуациях бывавшая, не одну страну уже сожравшая и переварившая, буржуазия транснациональная. И вот в этом столкновении возникает дискуссия о том, что вот вы нам пакостите с помощью цветных революций, а вы с помощью русских хакеров отвечаете нам в Америке и пытаетесь устроить там переворот. Но в действительности за тем и за другим стоит противоречие между экономическими интересами двух, в общем-то, ничем друг от друга не отличающихся олигархий.
Ну, то есть тогда все-таки, возвращаясь к этой временной комиссии по защите государственного суверенитета, зря они все это придумали.
Я считаю, что это никак на ситуацию повлиять не может. Это не отвратит молодежь от того, к чему она стремится, если она вот с распахнутыми глазами...
Ладно, я понял.
...следит за тем, да, или полной грудью ловит ветер перемен,
ну, да,
откуда-нибудь с Запада, то она и продолжит это делать, уж точно не перестанет, потому что какой-нибудь сенатор грозит пальцем.
Дальше Лизерок пишет: но Китай. В Китае что, Макдональдса нет, или вы предлагаете ЧЧЕ строить? Вот сюда, пожалуйста. Да, к нам просто присоединяется вторая участница дискуссии. Да, прошу.
Да. Я не вижу ничего страшного в термине ЧЧЕ, потому что если переводить его на русский язык, это опора на собственные силы. Вот в этом, в принципе, мне не слышится ничего предосудительного. Что касается китайского Макдональдса, мне доводилось в нем питаться в свое время. Он очень мало напоминает Макдональдс, хотя есть точка зрения, и я бы не сказал, что она безосновательна, что и Китай идет по косыгинскому пути и со своим хозрасчетом может еще доиграться.
Доиграется. Хорошо. А почему на госрадиостанциях постоянно поют американские песни с утра до вечера и в будни, и в праздники? Это опять к вопросу
можно
о том...
Можно я подпишусь под этим вопросом?
Простите,
и мы оставим его без ответа.
Я понимаю, что мы обсуждаем...
Сейчас, подождите. Секундочку. Это Мария Баронова, она к нам присоединяется. Сейчас она найдет микрофон, в который будет говорить. И вот теперь мы обсуждаем Временную комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
Ну, то есть, подождите, вот сейчас, вот в данный момент говорилось, что нам нужно
пока
вернуться,
вы шли,
вернуться
мы это говорили,
к плановой
да.
экономике.
Ну, к примеру, почему нет?
Ну,
вас обманули, вы не туда пришли.
Нет, я просто...
Нет, мы обсуждаем ту самую комиссию по суверенитете, по защите государственного суверенитета.
Это я всегда за защищать государственного суверенитета.
Да, но сенаторы говорят о том, что там люди из-за границы пытаются превратить российскую молодежь в инструмент расшатывания национальных политических систем и реализации сценариев цветных революций. Константин говорит, что этого мало, на самом деле бороться надо более серьезно.
Все это было бы очень классно, но вот какая проблема. Тут в этом плане я даже поддержу, что Советский Союз в некотором смысле имел хоть какой-то смысл, потому что, несмотря на то, что Советский Союз занимался бессмысленным явлением, пытался доказать, что противоестественная плановая экономика возможна, он все-таки имел идеологию. А в данный момент мы живем в стране с рыночной экономикой, казалось бы, все будет у нас отлично, но есть проблема. У нас вообще нет никакой государственной идеологии, просто ее нет. При том, что я не считаю, что американцам вообще интересно нас как-то завоевывать, но в отсутствии какой-либо идеологии, вот в этом абсолютном консюмеризме и убеждении в том, что, ну, вот сейчас, там, вот когда люди верят, что вот технократы, вот, да, они все делают правильно, хорошо, что все было, зачем людей еще по головке гладить? Ну, как Сергей Семенович, подключили воду назад, а зачем выходить к людям и говорить о том, что, ну, да, прорвало у нас...
Нет, но если люди не включают кран для того, чтобы проверить, есть у них вода.
Еще раз, нужно к людям, людей нужно по головке погладить. наладить. Это и есть идеология. А в отсутствии идеологии происходит, когда только технократ кругом, и у нас рассказывают, что все будет ровно, зашибись, мы сейчас законы примем, их все немедленно начнут исполнять.
У нас, мне кажется, знаете, технократы кругом.
Ну, да, вот тут, вот, слушайте, опять я согласна.
Так, а мы, потому что мы немножко про другое говорим.
Но это проблема отсутствия идеологии, это самая главная проблема.
Хорошо, где мы возьмем идеологию? Константин, я так понимаю...
Я вот не согласен здесь.
Давайте.
С гостью нашей. Я считаю, что идеология у нас есть, вот тот самый консюмеризм, которым она возмущается, это и есть идеология победившего.
Это не идеология, извините, пожалуйста, это просто...
Класса. Это, ну, почему? Извините, нет, нет, нет.
Это просто это идеология, поведение, знаете, людей, извините,
вот сейчас,
это совершенно другое. А еще давайте...
Тихо, если мы будем говорить...
Я уступлю, я вам замолчу.
Нет, давайте все-таки, Константин, вы скажите, потому что до этого был жаркий монолог Марии Баронова.
Я не могу так жарко, я постараюсь чуть-чуть снизить градус.
15 минут Константин без меня говорил.
Да, но вас не было.
Я не виноват.
Да.
Я задержалась.
Значит, да, почему? Мы же с молодежи начали, да?
Да, конечно.
По поводу консюмеризма. Просто мы делаем...
Молодежи консюмеризм нравится.
Да, мы делаем сейчас фильм об образовании, большой такой, тяжелый по содержанию, потому что мало есть чего хорошего на эту тему сказать. Вот, и мне кажется, что наша идеология очень хорошо... сформулировано в одном из мультфильмов, который, советских мультфильмов, который мне часто вспоминается, который в фильме будем цитировать. Помните «Чертенок номер 13»?
13.
Да, «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Это и есть идеология, это наш партийный лозунг сегодня.
То есть вы хотите сказать, что Владимир Владимирович Путин, находясь 17 лет у власти, прям вот намеренно занимался тем, что продвигал такую идеологию? Идеология?
Нет, я считаю, что это идеология.
Государством.
Это капитализм.
Теперь я молчу, или вы говорите? Как вот?
Идеология — это то, что навязывается государством, то, что остальные люди принимают, либо они говорят, нет, идите отсюда, нам это не нравится. И это, в общем, это масштабная достаточно пропаганда. А такие обрывочные фразы, вот тут мы империя, тут
нет,
мы совок,
нет,
тут
нет.
Мы, у нас скрепы, тут у нас серп и молот, а здесь у нас крест, это не идеология, это вот просто ад.
И возвращаясь к молодежи, нужно выбрать, что... подождите, и возвращаясь к молодежи, надо что-то одно выбрать, тогда это будет хотя бы работать.
Ну это в первую очередь, я думаю, что вот как раз эта молодежь, может быть, поймет, что идеология должна быть у государства, не должна быть какой-то определенный политико-правовой режим, прям вот не должна она быть зафиксирована в Конституции, но у каждого правящего режима в результате демократических выборов должно быть некое направление идеологическое. Как вот у Трампа сейчас национализм начался, до этого был либеральный любовь ко всему миру. Это идеология. Американцы продавали тогда то такую идеологию, теперь будет национализм.
То есть пришел Трамп, в Америке поменялась идеология. Я просто пытаюсь понять.
Да, люди проголосовали. Белое, униженное большинство из голубых воротничков проголосовало за Трампа, потому что их очень давно уже никто не слышал. При том, что я совершенно против Трампа. Но Трамп — это America First. Это больше не давать никаких денег никаким, никуда вообще, никакие революции.
И это идеология.
Это полностью, да, это зафиксироваться на себе, думать только о себе.
Но то, что говорит Константин, возвращаясь к чертенку номер 13, это не идеология.
Это... А кто ее выбрал? Кто ее? Мы проголосовали, мы выбрали, вот были разные кандидаты, одни говорили, вот мы хотим такую идеологию, другую сякую, это же целый дебат, это же целый вообще год политический.
Теперь Мария Баронова закончила, теперь Константин Семин продолжает.
Воздушный шар на моей половине. Я, знаете, я в таких случаях избитую цитату из Владимира Ильича Ленина привожу: люди всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, если за всем, что происходит вокруг, они не научатся видеть интересы тех или иных классов. Вот идеология, она не спускается с космического корабля инопланетянами, она является отображением интересов, которые...
Константин сейчас говорит.
В первую очередь, экономических интересов, которые в том или ином обществе торжествуют, победили, возобладали. В 91-м году у нас произошла буржуазная контрреволюция. Идеология «люби себя, чихай на всех» — это идеология буржуазного класса. Как зовут человека, который руководит государством, управляет там кнопками на медийной пропагандистской машине, это второстепенно. Вот эта идеология, которую я озвучил в такой мультяшной комичной форме, она является на самом деле лозунгом не только нашего буржуазного класса, но и американского, немецкого, любого другого. Просто у нас, поскольку у нас, ну, самая зверина, она не может быть не звериной на самом деле.
Еще раз, возвращаясь капитализма, к Совету Федерации,
да,
защищаться
у нас
не от кого.
Почему? Смотря кому защищаться.
Но мы давайте пытаемся защищать
давайте
молодежь.
Давайте определим, что значит
мы
молодежь. Какая
эту
молодежь?
Часть.
Молодежь бывает золотая, серебряная, деревянная. Понимаете? Всегда...
Та, которую можно превратить в инструмент расшатывания национальных политических систем.
Это тоже очень... Это... абстрактное определение. Какая именно имеется в виду молодежь? Вот, скажем, молодежь Рублевского шоссе — это одна молодежь. Молодежь в Брянской деревне, которая... эти люди живут в совершенно разных реальностях. Они фактически живут в двух разных странах. И поэтому защищать они, наверное, будут две разные страны в случае, если то, о чем говорит уважаемый сенатор, начнет воплощаться. У этих людей даже интересы совершенно разные. Поэтому и я сомневаюсь, что злобных и кровожадных наших международных партнеров интересует молодежь из Брянской области или из Иркутской области.
Но сенатор это собирается защищать.
А вот молодежь, которая выходит на прогулки в пределах Садового кольца, их интересует очень основательно.
Давайте,
в этом
это
я, пожалуй, с сенатором соглашусь.
Это Константин Семин. Возвращаясь к этой истории с сенаторами и их попыткой защитить государственный суверенитет от влияния на молодежь Российской Федерации. Мария Баронова, с вашей точки зрения. Ну, Константин Семин уже сказал, что он думает по этому поводу, кого нужно, как можно защищать от этого, с вашей точки зрения.
Я считаю, что до 16-го года вера в желание Америки немедленно, ну и особенно наличие каких-то вливаний и прочее, сменить режим в России с помощью цветной революции, это был абсолютный советский ресентимент и вера в то, что кругом враги. Мы совершенно не интересовали в реальности Америку. Америку действительно интересовали арабские страны, но, например, если говорить про постсоветские страны, то там чаще всего Борис Абрамович Березовский был источником финансирования и источником всех этих революций, а происходили они потому, что, ну, народ уставал терпеть. Нужно всегда помнить, кто первый, курица или яйца были. А после 16-го года, после того, как американцы сошли с ума и уверовали то, что мы на 300 тысяч рублей, на 300 тысяч долларов накупили лайков в Фейсбуке и выбрали им Трампа, они, вот эта либеральная проигравшая часть, 50% населения, уверовали действительно, что вот все тут какой кошмар, пытаются давить на Трампа, чтобы возникли какие-то, ну, там же это тоже бюрократия огромная, да, Госдеп должен что-то выделить, а Трамп вообще убрал все, весь этот бюджет спонсирования непонятно чего, непонятно каких частях света, и перешел на идеологию национализма.
Давайте
соответственно,
чуть...
сейчас у американцев есть, у либеральных желание влиять, но они этого никак не могут сделать, потому что у них теперь государственная идеология другая, она вообще из серии...
Давайте, я все-таки попытаюсь отфиксировать вопрос, который мы поставили на обсуждение.
Соответственно, ну, конечно,
секунду.
Желание теперь есть, но раньше это был просто
конспирология.
Теперь
голосование...
есть, но ничего не делают.
Голосование, который у нас продолжается в телеграм-канале. Вопрос так звучит.
Ой, а где он? А как у вас телеграм-канал? Не могли бы вы адрес
убить? Говорит Москва. Есть такой публичный телеграм-канал. Так вот, там идет голосование. Считаете ли вы, что Запад целенаправленно влияет на российскую молодежь с целью организовать революцию в стране? Два варианта: да или нет. Вот вы ответьте.
Я просто знаю, что нет, потому что я очень долго искала эти западные деньги, понять, что же там происходит. В общем, я вас уверяю, ничего там нет.
Не нашли.
Это Мария Баронова. Константин Семин, все-таки от вас попрошу ответа вот на этот вопрос.
Влияет ли Запад на молодежь?
Влияет ли целенаправленно, с целью организовать?
Конечно, влияет.
Хорошо.
Нужно расшифровать. Причем иногда влияет руками наших предпринимателей, наших сенаторов, наших чиновников. Вот извините, а кто Ельцин-центр открыл? Кто составлял учебные планы по литературе, по другим предметам?
Я думаю, Константин Семин знает, кто открыл.
Да, дайте мне договорить, пожалуйста. Значит, на протяжении десятилетий влияние на молодежь осуществлялось руками государственной машины, в том числе в области образования. Это кто делал? Американцы? Ну, пожалуй. Они делали это чьими руками? Нашими, теми самыми руками, которые сейчас пытаются по звездно-полосатым рукам ударить. Абсурд? Не совсем.
Теперь дальше. Совет Федерации собирается бороться с этой историей. Мария Баронова полагает, что истории как таковой нет. Нет, давайте вот что мы
сделаем. Знаете, там уже
нет, Мария.
За последние два дня произошло некоторые изменения
давайте.
И со стороны Конгресса, и со стороны Думы.
Про изменения завтра. Через пять минут, прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила план ежегодного доклада о вмешательстве во внутренние дела России. Среди прочего, сенаторы будут обсуждать, как западные страны стимулируют межэтнические и межрелигиозные протесты в России. Одна из целей Запада, считают авторы документа, превратить российскую молодежь в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев цветных революций, государственных переворотов и социальной дестабилизации. Об этом докладе мы говорим. поговорим. С нами сегодня Константин Семин, журналист, и Мария Баронова, общественный деятель и правозащитник, который явно что-то хочет сказать прямо сейчас.
Да, просто я каждое утро для того, чтобы не забывать английский язык, слушаю какие-нибудь подкасты, и, ну, потому что, ну, если смотреть телевизор, то ни на что времени не хватит. И предыдущего дня, что в Америке было по всем каналам, там, CNN, NPR и прочее, я просто хочу сказать, что вот эта цитата, такое чувство, что они просто вот вытащили эти американскую истерику, вот причем там Вольф Блицер и все остальные, они вот ровно такой же набор, только вставить вместо американцев русских и вместо религиозных конфликтов чаще там, значит, межэтнические и межрасовые конфликты. А так вот все просто вот один, просто вот уже совсем одинаковые стали. Вот раньше еще отличались, а теперь просто одинаковые стали.
333-й пишет: мальчикам по 16 лет, они понимают, что под ваши разговоры про идеологию у них лет в 70 появится квартира, когда родители скончаются, они что, подсчитывать, получается, не умеют? Надо квартиры раздавать, а не про идеологию разговаривать, Мария.
Я рада, что по-прежнему люди полагают, что патернализм — это наше все, и что придет вот огромное количество людей, в том числе, верят сейчас, что, ну, не огромное, но вот есть в нашей, в моей страте, в той, там, где, назовем это, оппозиционеры, есть большое количество людей, которые уверены, ну, вот сейчас придет Навальный, и все будет. Ну, то есть это такое вот ожидание продолжения совкового патернализма, нам должны раздать квартиры, и все будет хорошо. То есть люди, в принципе, не планируют придумать, каким же образом можно получить жилье до этого, каким образом его можно приобрести, как можно заработать, как можно инвестировать деньги на что-то, как можно, например, создать бизнес, на который, который будет давать большие прибыли, большие налоги государству. Люди, в принципе, не умеют мечтать. Единственное, что люди думают, это вот об этом и ждут патернализма.
Люди понимают, что от них мало что зависит.
Они, от них, ну, если, конечно же, если сидеть, ничего не делать и каждый раз ждать, что за тебя все сделает Путин, Навальный.
Или Вольф Блицер.
Или Вольф, господи, кто угодно, Брежнев, неважно кто. Но если каждый раз ожидать вот этого просто ожидания «барин придет», у нас огромная травма от крепостничества осталась. У нас только в 70-м году всей стране раздали, наконец начали раздавать паспорта.
Да вы что?
У нас по-прежнему вот эти есть поколения людей из колхозов, они живы, это люди, которых
колхозов
не было...
Колхозов нет, а поколение есть.
Поколение еще есть, доживают,
а это люди, которые были крепостными до 1970 года, Константин.
Да.
Это огромная травма, то, что мы не похожи... У нас постколониальная страна, в которой большая часть страны, на самом деле, выглядит так же, как и те, кто были рабовладельцы и были рабы, черт побери. Просто в отличие от Запада, у нас люди одного и того же цвета были.
Мы уникальная страна.
И это нам помогает избежать большой крови. Это очень нужно понимать. Это нам помогает избежать большой крови. Но вот это ожидание от большинства людей патернализма, его нужно изживать. Это задача, ну, в общем, русской интеллигенции той самой.
Хорошо, это Мария Баронова, Константин Семин. Что будем отживать?
Вы знаете, отжимать...
Изживать.
Вы знаете, в моей страте более популярен другой подход, вот как раз связанный с изживанием изживателей. Вот, и не дай бог когда-нибудь разбудить эту страту, потому что...
Вы считаете,
потому,
что нужно...
Не, Мария,
да, я считаю, что нужно.
Дайте возможность Константину сказать,
я
прошу.
Я считаю, что нужно.
Это как?
Я считаю, что нужно, в первую очередь, не перед носом у молодых и очень часто сегодня безработных людей потрясать вот этой вот эфемерной либеральной удочкой, которую тебе дадут для того, чтобы ты поймал рыбу, о которой ты мечтаешь. А в первую очередь необходимо решать вопрос с созданием рабочих мест. То есть предоставлением людям работы. За работой всегда появляется смысл жизни. Сегодня нет работы, в стране разрушено производство. Я не говорю о биткоинах и блокчейнах, я не говорю об Илоне Маске, Эпплах и разнообразных гаджетах, я говорю о промышленном производстве, о крупнотоварном промышленном
это
производстве.
Это индустриальное, постиндустриальное общество не имеет.
Мария, в момент,
Мария,
когда я говорю.
Ну давайте правду.
Вот, и поскольку мы проходим через заключительный этап деиндустриализации, несмотря на все помпезные отчеты наших депутатов и сенаторов, то молодежь постепенно начинает, а действительно это люди не глупые, а постепенно начинает растерянно оглядываться по сторонам, и возникает вопрос, я отучился на инженера, я отучился на, предположим, штурмана, я отучился на агротехника, где я буду работать? И вот без ответа на этот вопрос, и, кстати говоря, когда появляются люди, предлагающие подсуетиться, сменить место жительства, ну нет в Сибири работы, отправляйся в Москву, здесь-то...
В других же странах зайдешь, суетятся и работают.
Да, вот подсуетись, ты недостаточно подсуетился. Вот через какое-то время людей, которые предлагают такие ответы на эти очень жестокие вопросы, будут бить. В прямом смысле.
Ну, это ваше предположение.
Дальше. Нет, это не мое предположение. Смотрите. Я, поскольку объехал страну за последние несколько месяцев, снимая фильм об образовании, я могу сказать совершенно ответственно. Будут бить.
Хорошо. Ответственное заявление Константина Семина. Слушатель просто пишет, глобализация же неизбежна. Он, правда, пишет под чутким руководством англосаксов, но вот... и несколько человек уже. Мы же все равно, глобализация придет.
А я не пытаюсь отрицать того, что
а там другие условия.
Глобализация придет. Глобализация что означает?
Сейчас я дам
означает глобализация. Глобализация означает слияние крупнейших капиталов, крупнейших корпораций, крупнейших монополий, которые перестают быть национальными, становятся транснациональными. Этот процесс неизбежный, он точно
на уровне обывателя
точно
глобализация условий жизни.
Ну, отчасти, да. По точно такой же траектории, по такому же сценарию события развивались в начале 20 века. Просто не нужно забывать, даже тем, кто учил историю плохо в школе, чем это закончилось. Потому что глобализации в мире всегда несколько. И навстречу американской глобализации движется не менее мощный паровой каток китайской глобализации. Есть европейская глобализация. Противоречие между этими наступающими друг на друга глобализациями неразрешимо. Они всегда в истории человечества приводят к большому кровопролитию, к войне. Константин... Иными словами, мира, в котором будет одна ослепительная вершина, и все остальные встроены в нее, и все остальные ездят на автомашинах Тесла и пользуются модными гаджетами, такого мира не будет. Перед этим миром, перед человечеством, перед тем, как оно перейдет к этому миру, разверзнется кровавая бездна, которая, собственно говоря, в свое время и привела к появлению, к уничтожению Константин европейских Семин. Империй и появлению Советского Союза.
Константин Семин, теперь Мария Баронова, прошу.
Ну, все-таки я настаиваю, что Советский Союз — это продолжение Российской империи, а Россия — это продолжение Советского Союза, и я как большой патриот России настаиваю на этой, на этом тезисе. Но что касается индустриализации вот, и американского влияния, сейчас Америка, мне все-таки кажется, я согласна с Константином в целом, он верные вещи говорит, и китайская глобализация идет нам навстречу. Но, в частности, Америка, наоборот, сейчас идет откат на национализм, у Англии идет откат на национализм, то есть отказ вот от имперских амбиций и фиксация на себе. При этом Трамп, как и Константин, делают вот ту самую ошибку, что я верну производство, я верну индустриализацию. Постиндустриальное общество предполагает, что работают роботы на заводах.
Вкалывают роботы, а не человек.
А человек занимается было. Политикой, в юриспруденции уже не пишет мелкие ходатайства и первичные акты, а только в судах выступают, журналистами работают, и занимаются интеллектуальным вопросом, следят за этими самыми роботами, пишут коды. Это то, что мы... Это то, чем занимаются люди в постиндустриальном обществе. Поэтому главное в постиндустриальном обществе получать образование, причем не одно. Поэтому я, Константин, химик.
И продавать.
И мне химику, кажется абсурдным, когда вы говорите, что должны в Норильске, простите, продолжать жить люди, например, и работать. Норильск должен полностью быть переведен на вахтовый метод с небольшим количеством людей, и должна быть тотальная роботизация.
Вы не из Норильска?
Нет, конечно, просто там нельзя жить.
Почему, конечно?
А вот, ну, я к тому, что...
Я был в Норильске. Или еще рано мне нельзя ответить.
Люди не должны жить в Норильске, понимаете, Константин?
Можно я отвечу?
Люди не должны про работать Норильск. На тяжелых
производствах. Хорошо, вдруг в Норильске слышат, хотят давайте. Ответить, а некому, а я отвечу.
Давайте, за Норильск отвечает Константин Семин.
Да, за Норильск Константин никель, Семин. Построенный трудом крепостных колхозных рабов.
Да,
да. Значит, страшно. Норильский никель обеспечивает больше 90% мирового рынка палладия. Если Норильский комбинат перестанет работать, то никакие Теслы... Вот буквально завтра Тесла ездить
я
не будет.
Я говорю о роботизации и переформатировании работы.
Вы же химик, правильно? Так вот, автомобильные катализаторы во всем мире выпускаться не будут после того, как на мировой рынок прекратятся поставки палладия и платины из Норильска. Это так, к вопросу о взаимосвязи хозяйственной, которая существует между разными странами. Что касается сходства между мной и Трампом, то я вот здесь поспорил бы. Я не считаю необходимым защищать нашу национальную олигархию, нашу буржуазию, которая отхватила жирные куски общенародной собственности в начале 90-х и поставила их на службу собственному карману. Я вот с этим совершенно не согласен. Когда я говорю о возрождении производства, я говорю в первую очередь об изживании изживателей и экспроприации экспроприаторов, то есть о возвращении всего того, что было роздано, в общенародную собственность, не государственную, во вторую очередь государственную, общенародную собственность, то есть восстановление советской власти. И только после этого можно будет говорить о предоставлении людям работы и перспектив в жизни.
Смотрите.
После этого у людей, в том числе у молодых людей, появится ответ на вопрос – для чего они живут?
Глобальный разговор у нас получается, а хотелось бы, чтобы он был более конкретным. Вот у нас есть молодые люди, которые сейчас живут. которые сейчас растут, которые сейчас получают образование. И сенаторы собираются бороться за то, чтобы они не стали инструментом расшатывания национальных политических систем. Я так понял, что, в общем, собравшиеся не видят вместе с сенаторами, что вот это так вот надо, создавая временные комиссии и так далее, защищать государственный суверенитет. Но тогда как влиять на молодежь?
А, смотрите, вот...
Это Мария Баронова.
У меня я... занималась поддержкой людей, которые были задержаны 26 марта и 12 июня. Один раз я ехала в автозаке, потому что взяли моих ребят, и я с ними вместе поехала. И слушала, что говорит молодежь. Вот, например, эта часть молодежи, которая слушает настоятельность сенаторов, которые родились, когда Брежнев еще в Верховный Совет ходил депутатом, и раньше, они просто, у них действительно, у них злоба, они не хотят это слушать, они просто, они их ненавидят, они говорят, что, ну, это вообще люди из, там, какого-то позапрошлого века, мы их ненавидим, и давайте срочно пойдем там, в Кремль, да. Я говорю, нет, ну, подождите, вы должны сначала научиться, вы должны сначала приобрести профессию, вы сначала должны понять, зачем вам свергать этот режим, как вы, что вы будете делать после того, как будете свергать режим, и тогда можно обсуждать вообще что-либо, и тогда, собственно, режим-то уже не нужно будет свергать, потому что придет новое поколение. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас очень важно уметь разговаривать с молодежью, не как те учителя, которые оскорбляют, уставшие. Я понимаю, что говорят эти учителя. Я согласна даже с этими учителями, то, что они говорят вот на разных уроках и запрещают ходить на митинги. Но никакой ребенок, никакой подросток не поймет такой тон. Когда я кричу на своего сына, он просто перестает слушать, и все. И поэтому очень важно как раз найти подход к молодежи и не рассказывать ей какие-то мракобесные истории о том, как на нее американцы влияют, а попытаться отвратить их от вот желания немедленно убить иногда тех, кто вот эту чушь
успокоить,
говорит.
Успокойте, объясните, поговорить, да. Говорит Мария Баронова, Константин Семин.
Я считаю, что вот такими постановлениями, обнародованием каких-то секретных данных на молодежь повлиять невозможно. Я считаю, что повлиять на нее можно только так, как я сказал, предоставив ей наглядный и простой ответ на вопрос, для чего человек живет. Если нет работы, если вокруг все разваливается, если вокруг все продается, если кругом сплошная нравственная порнография, если, извините меня, кто-нибудь срывается добровольцем на Донбасс, а за спиной видит, как жирующая наша публика совершенно беззастенчиво чокается бокалами в Ельцин-центре, то...
Если бы они чокались бокалами не в Ельцин-центре, это было бы спокойнее.
Нет, я хочу сказать, что 25 лет или больше в обществе царит атмосфера тотального ежедневного предательства, обмана, жульничества во всех смыслах. Прямого, там, корыстного, когда человек работает на собственный карман, или фигурально, образно. Вот сейчас мы видим, что происходит с нашим спортом, предположим. Люди не дебилы, да ведь? Хотя дебилов немало стало в последнее время, многократно больше, чем еще позавчера. Но молодые люди все-таки ищут простые ответы на сложные вопросы. И они отвечают просто. Почему это происходит? Потому что сгнило. Почему сгнило? Потому что перешли на новые, в первую очередь, экономические отношения. Далеко не все из тех, с кем Маша Баронова ездит в автозаках, способны так ответить себе на этот вопрос. Но молодых ребят, которые все чаще и чаще обращаются к классикам политэкономии для того, чтобы эти вопросы, чтобы эти ответы найти, становится все больше и больше. И дурить всех, как это делалось в ельцинскую эпоху и впоследствии, дурить всех успешно, уже, я думаю, будет все сложнее.
И
без относительно
чуть
к тому, кто и как пытается напакостить.
И все-таки чуть конкретнее.
А можно понять, как именно дурили в ельцинскую эпоху? Я вот помню ельцинскую эпоху. Я была ребенком. Да. Страна в руинах, полный ад. Простите, кого можно было задурить, когда люди видели этот ад и кошмар ельцинской эпохи? Вот кого можно было задурить?
Да бросьте. Если вы внимательно слушали бы тех, с кем вы ездите в автозаках, то они рассказали бы вам, что это одно из самых светлых пятен в нашей новейшей истории, ельцинский период.
Нет, но, может быть, они так не говорят.
Может быть, автозак был неправильно подобран, но мне приходилось ни раз и ни два это слышать,
это
что вы сейчас, мы живем в страшном тоталитарном аду, а совсем недавно развивались флаги свободы над нашими площадями и дули ветры свободы.
Подождите, давайте с адом разберемся тогда. Мне кажется, вы про разный ад говорите. Тоталитарный ад был, Радан, Мария Баронова?
Какой тоталитарный? Просто были руины экономические, и вся страна, 15 человек, было богато. Еще был обслуживающий персонал,
а потом был полный. Мы сейчас в тоталитарном аду, а при Ельцине была разлюли малина и свобода. Вот, мне кажется,
при Ельцине же была свобода, госпожа Баронова.
Значит, конкретно это была свобода слова для людей, которые работали в медиа, которыми владели 20 человек, которые вообще владели хоть какими-то ресурсами в стране. Все остальные 15 сортов макарон ели. Простите.
Хорошо, значит, итак, вы говорите,
вам
надо разговаривать.
В Ельцин-центре выступить, если вы еще этого не сделали.
А меня туда не пускают, я же уватник.
Вы слишком оппозиционный.
Да? Вот, видите. Итак, значит, Мария говорит, что надо разговаривать. Причем Запад особо и не пытается даже влиять на эту российскую молодежь. Уж точно не разговорами. А Константин говорит, надо молодежи показать. Я просил бы вас уточнить все-таки. Показать что? Ведь то, что вы говорите, можно будет показать через какое-то время.
Нет, это можно показать моментально будет. Вот, например, советская власть через два дня после того, как она власть взяла в свои руки, создала комиссию по реформированию народного просвещения. И тут же началась, фактически тут же была запущена программа ликвидации безграмотности. Тут же были переданы в руки советской власти фабрики, тут же была национализирована земля, предположим.
Самая эффективная
это мгновенные меры, понимаете? И не надо думать, что тут прям вот все прям бином Ньютона никак нельзя. Я хочу еще
Мария
раз
говорит,
просто говорить, десятый раз
вы
повторить.
Говорите, показать.
Извините, да, я
да,
хочу
прошу.
Сказать, что менять необходимо не надстройку, не чинить сознание, а чинить базис, потому что человек все-таки соображает у нас еще немного. Он понимает, что если нету работы, сколько угодно кричи о кознях Обамы или Трампа, к реальности это будет иметь самое опосредованное отношение, что совершенно не отменяет козни Обамы или Трампа. Вот, например, на этой неделе обсуждалось вовсю то, что необходимо пристальнее государству следить за игровыми протоколами в сети, через которые революционеры и террористы могут общаться. Есть такое явление? Конечно, есть. В Сирии, например, война гражданская начиналась именно так, когда государство взяло под жесткий контроль соцсети и интернет. Террористы, вот самые настоящие кровожадные террористы, сообщались между собой через игровые протоколы, через протоколы игровых приставок. Есть такая проблема. Но если набросить на эту проблему капкан или аркан, или как-то ее попытаться взять в стальной государственный кулак, это ситуацию не изменит. Потому что важно ответить на вопрос, откуда берется желание что-нибудь взрывать или менять. Почему люди, которые живут в Северокавказских республиках, где зарплата средняя 5000 рублей, внезапно достигнув там 25-летнего или 19-летнего возраста, начинают становиться экстремистами? Почему? Есть всегда социально-экономическая причина за каждым таким поступком.
И правовая, что нет суда как института, ислам стал заменой, и шариатский суд стал заменой.
Все вот эти прелести, о которых вы говорите, есть производная буржуазного уклада жизни, буржуазного образа жизни. Не бывает в капиталистической экономике справедливого суда. Суд в капиталистической экономике, конечно, советский суд был в разы стократно справедливее, чем любой сегодняшний капиталистический суд.
А тройки тоже были?
Разумеется, в зависимости от обстоятельств. Они были справедливыми или несправедливыми, но гораздо справедливее, чем любой
пожалуйста.
Из тех судов, которые сегодня штампуют приговоры, вызывающие возмущение у вас.
Пожалуйста, можно мы уточним, что все-таки советский суд был справедливый с 1953 года?
Да нет, почему же? Я, например, один из немногих журналистов, которые работали в архиве УФСБ Свердловской области. Я вот буквально дела расстрельные, в том числе дела 1937 года, лично читал. Я могу сказать, что далеко не всегда расстрельные приговоры не имели под собой оснований.
Ну, вы понимаете, насколько чудовищно звучит, в принципе, данный тезис? Безусловно, во-первых, начнем с того, что я противник смертной казни, поэтому мне, в принципе, дико это слушать. Но потому что, в первую очередь, когда вы убиваете другого человека, вы не уменьшаете количество убийц, у вас же есть палач.
Наверное, я думаю, что если бы вы появились в 30-е годы в любом из залов заседаний троек, вы бы сумели это объяснить.
Я придерживаюсь другой точки зрения. Я бы мертва была.
Одной фразой ее расшифрую, эту точку зрения, и вам верну слово, да? Я считаю, что нам необходимо, каждый раз высказывая свое мнение, прилагать его к конкретным историческим обстоятельствам. Суды тройки — это явление 30-х годов, конкретных исторических обстоятельств. Они появились не из воздуха, они появились в стране, которая только что пережила кошмар гражданской войны, где люди стреляли друг друга вообще без всяких судов троек, где была колоссальная взаимная ненависть и рознь, где еще не была преодолена борьба классов, если хотите.
1%
участвовал в гражданской войне. Стране, против которой велась террористическая война, велся саботаж промышленный. И стране, которая находилась на пороге мировой войны.
Так и сейчас идет сложная ситуация, и поэтому нынешние суды работают в нынешней ситуации.
Простите, я хочу сказать, что сегодняшняя ситуация совершенно другая. Ситуация 70-х годов другая, 50-х годов другая. Каждый конкретный исторический момент отличается от предыдущего. И вот так вот натягивать сову на глобус, любую сову на любой глобус, несправедливо.
Но в вашей позиции, пишет 632-й, получается, значит, правильно посадили Королёва в 38-м.
Да, и сломали ему челюсть, из-за чего он, собственно,
и
умер.
Да, и ребро, и если бы этого не сделали, не полетел бы Гагарин, да?
Хорошо. Смотрите, знаете, господа, у меня, простите, можно я все-таки один комментарий?
Вы скажете, комментарий будет, а я просто должен вернуть нас к тому, с чего мы начинали. Считаете ли вы, что Запад целенаправленно влияет на российскую молодежь с целью организовать революцию в стране? 134-21-35, да, так и есть. 134-21-36, ничего подобного не происходит. Голосование запустили, продолжается голосование в телеграм-канале. А вот теперь, пожалуйста, Мария Баронова, прошу вас.
Вот мне просто в личку написал мой читатель, его зовут Александр Фельдман, он пишет мне, что вот я Константину хотел бы сказать, что, ну, это его мнение, в других странах нет такого чудовищного
через Марию
силового блока, который давит на тех самых молодых людей, тот самый средний класс, способных зарабатывать своим умом, желающих работать, и которые могут давать работу другим людям, а не жировать на госбюджетах, и которые в нормальных странах основа благосостояния. А вы предлагаете загнать нас в трудовые лагеря и
это
великие
стройки сказал,
неокоммунизма.
Можно я отвечу Александру Фельдману через вас через эфир. И через Машу Баронову? Значит,
Маша
по поводу других стран цивилизованных, с которыми мне все-таки довелось познакомиться плотно на протяжении нескольких лет. У меня были товарищи, вот скажем, в Нью-Йоркском университете я когда учился, там же тоже очень серьезное протестное движение, там очень многим кажется, что они живут в тоталитарном аду, что воля и сознание молодежи подавляется тамошней разнузданной полицейской олигархии. Вот я вам могу сказать, что одно участие в митинге антивоенном, один выход на митинг антивоенный в Нью-Йорке там для моего товарища означал лишение перспектив на трудоустройство мгновенное. И причем он объясняет это так, что ты там более, поскольку олигархия сложнее, поскольку государство мощнее олигархическое, поскольку капитализм старше, поскольку там уже давно изжили своих черных пантер, давно перестали расстреливать демонстрации, давно уже остыли руины там сгоревших кварталов Чикаго, которое там в 68-м году полыхало, да, там теперь делают все гораздо сложнее. Нельзя сказать, что большой брат исчез. Агентство национальной безопасности все-таки по национальной безопасности не в России создано, правильно? Да, и копии там телеграм-сообщений наших архивируются не на сайтах, то есть не на серверах ФСБ. Так вот, они действуют проще, да? Ты выступил где-нибудь там, ты возмутился Трампом, Трамп фашист, завтра ты не получил работу, послезавтра, послепослезавтра. Или ты вдруг потерял место в университете. Почему? Не почему. Выступил против израильской агрессии в Палестине. Почему? Не почему. А ничего, никакого объяснения. А если ты...
А Клинтон можно возмутиться?
В смысле, еще раз.
Ну вот ты возмутился Трампом, у тебя будут проблемы.
Нет, я условно говорю.
Хорошо.
Ты перешел какую-то грань, которую переступать нельзя. У тебя проблемы будут неминуемые. Думать, что там, знаете, полная масленица и свобода, и ты можешь делать все, что хочешь. Абсолютно нет. Я нигде более дисциплинированного, более, знаете, перепуганного общества, когда там студенты в лифт входят, разговор касается Палестины. Самая недопустимая на территории американского кампуса тема, которую обсуждать очень тяжело, если не хочешь последствий. И они переходят на шепот для того, чтобы, не дай бог, не пересечь какие-нибудь красные флажки
политкорректности. Считаете ли вы, что Запад целенаправленно влияет на российскую молодежь с целью организовать революцию в стране? То есть у нас в стране. 134-21-35, да, так и есть. 134-21-36, нет, ничего подобного не происходит. Такое же голосование продолжается и в телеграм-канале. У нас, судя по всему, интернет-аудитория и те, кто звонит по телефону, смотрят на реальность совсем по-разному. Узнаем буквально через несколько секунд. Мария Баронова, общественный деятель, правозащитник, с нами сегодня журналист Константин Семин. Вы надеетесь, вот коротко, если вы надеетесь на сенаторов, вот которые будут бороться за молодежь, у них получится, Мария Баронова?
Сенаторов никто не выбирал, их никто не делегировал в реальности, и поэтому влиять они могут только на густоту собственного стула.
Говорит Мария Баронова, Константин Семин.
Я надеюсь на молодежь. Я надеюсь,
она сама.
Что сама?
Ну, она сама как-то разберется.
Она сама, да, она сама обретет сознание классовое. Она сама вернется к тем книгам, которые сегодня выброшены на помойку. И она сама сумеет изменить то, что поменять люди нашего поколения, мы уж теперь не молодежь, получается, не успели.
Журналист Константин Семин, общественный деятель, правозащитник Мария Баронова. И вопрос, который мы поставили на голосование. Запад целенаправленно влияет на российскую молодежь с целью организовать революцию в стране. Да, говорит 29% в интернете. Нет, в интернете говорит 71%. И да, говорит 54% позвонивших по телефону. И 46%. Нет, вот. Пересчитали, 53-47. 47% позвонивших говорит, нет, Запад целенаправленно на российскую молодежь не влияет. Я благодарю вас, спасибо.